Рассказы из русской истории.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Алексей Осин и на прямой связи со студией «Радио Спутник» Владимир Мединский, историк, писатель, политический и общественный деятель. Мы говорим, как обычно, об истории, и сегодня предметом нашего изучения будет Гаврил Романович Державин, государственный деятель, который крайне много сделал для нашего с вами любимого, нашей с вами любимой страны. Ну вот как раз в его вкладе, в его роли как государственного деятеля, как поэта, как, может быть, одного из родоначальников русской поэзии, и попытаемся побеседовать. Владимир Ростиславович, что самое интересное и самое важное вы хотели бы отметить? Ну, давайте начнем действительно с его ипостаси как художника. Художник слова, я это же имел в виду, не живописец в данном случае.
Вы знаете, у нас наша передача, она традиционно под названием «Рассказы из русской истории», она традиционно идет после выхода на канале «Россия», на канале «Культура», ГТРК, соответствующей лекции большой, рассказывающей о том либо ином государственном деятеле, либо об эпохе, о событиях нашей истории. И после этих лекций к нам поступают многочисленные вопросы от наших радиослушателей. Вопросы эти приходят как в моем телеграм-канале «Владимир Мединский», самый простой, быстрый способ, так и через «Радио Спутник» или через комментарии к YouTube-каналу «Лектория Достоевски», где эти лекции размещаются в интернете. И сегодня мы хотели бы с вами, я хотел бы ответить на большую серию вопросов, очень интересных и необычных, о жизни человека необычного, Гаврила Романовича Державина, тем более, что этот год – год юбилейный. В этом году мы отмечали летом 280 лет со дня рождения, ну, как принято считать, одного из крупнейших поэтов XVIII века, на мой взгляд, так просто крупнейшего поэта XVIII века. Вообще личность очень многогранная. Человека, который за свою жизнь успел, жил при пяти императорах, застал. Он начинал с должности рядового Преображенского полка и очень медленно жил в солдатской казарме, медленно рос по службе. К 30 годам еле-еле дослужился до первого офицерского чина. Но, тем не менее, поучаствовал в подавлении Пугачевского восстания, вышел на гражданскую службу, побывал на многих гражданских должностях. В конце концов, был губернатором в двух губерниях и руководителем аппарата президента, как бы сейчас сказали, администрации президента. Тогда такой должности не было, но было нечто очень похожее при императрице Екатерине II. Ну и, наконец, при Александре и начальником таможни петербургской. Ну и, наконец, при Александре I министром юстиции Российской империи. Ну и, конечно, помним мы Державина еще и как замечательного поэта, классика, который гроб сходя благословил Александра Сергеевича Пушкина. Вот как бы краткие основные вехи биографии, а вот подробнее тем, кто хочет услышать это все в деталях, последовательно, с примерами, я отсылаю к лекции «Неизвестный Державин» на лектории Достоевски. Сейчас с большим удовольствием, Алексей, отвечу на те вопросы радиослушателей, которые у вас собрались.
Вот, собственно, тезка мой наверняка и спрашивает, Алекс, так он себя назвал, а в чем величие Державина? В том, что вот как раз в гроб сходя он благословил, или до него были и Фонвизин, и Тредиаковский, наверное, вот первые такие серьезные опыты с русским языком в том смысле, в котором мы его сейчас понимаем, наверное, стоит оставить за ними. Фонвизин опять тот же самый, его бессмертная комедия «Недоросль», да? А какое место занимает здесь Державин?
Ну, я бы не стал связывать с Фонвизиным, потому что Державин все-таки поэт, а Фонвизин, современным языком выражаясь, драматург и писатель. Дело вот в чем. Дело в том, что Державин писал стихи с молодости. Ранние произведения его не сохранились, мы об этом может поговорим отдельно, если будет возможность. А вот первая публикация Державина, нам известна, это 1773 год, журнал, тогда много было журналов в эпоху ранней и императрицы Екатерины, журнал назывался «Старина и новизна». Потом последовали другие публикации стихов, но довольно скоро Державин понял, что тот стиль, которым принято писать, вот стиль Тредиаковского, в меньшей степени уже более современный стиль Ломоносова и других поэтов-современников, эти стихи своей пышностью, чеканностью формулировок, они сильно отличаются от той речи, которую говорят люди обычные, вот на улице говорят. И пытаться превзойти Ломоносова вот в этих вот «открылась бездна, звезд полна, звездам нет счету бездне дна». Ну, то есть зачем конкурировать с классиками своего времени? Державин создает свой стиль, язык, который смешивает классицизм с просторечием, с языком обычных людей, образованных того времени. Вот журнал «Собеседник», который издавала образованнейшая женщина, основала образованнейшая женщина того времени, президент Академии наук, кстати, единственная в мире женщина-президент Академии наук, княгиня Дашкова, журнал «Собеседник» писал про оды Державина. Я сейчас попробую вам процитировать. Значит, эти оды, наполненные именами баснословных богов, наскучили и служат пищей мышам и крысам. А Фелиция, самая известная на тот момент произведение Державина, ода иносказательно обращенная к императрице, Фелиция написана совсем иным слогом. Прежде такого рода стихотворения не писались. Понимаете? Так что Державин предвосхитил
Пушкина
своим языком как раз, да, золотой век русской литературы. И вот он в гроб складя благословил Пушкина не только своей знаменитой встречей, экзаменом в Царскосельском лицее, но и фактически, вы знаете, как великий наш критик Виссарион Белинский, он человек, конечно, был непростой, и, как сейчас бы мы сказали, не бесспорных политических воззрений, но он человек был очень талантливый, как критик, да, и он говорил, что Державин – это Пушкин, который родился не вовремя, а Пушкин – это Державин, который родился вовремя.
Нет, ну, может быть, проще, если бы не было Державина, не было бы Пушкина, вот так вот.
Державин просто опередил свое время, вот. Он был поэтом-новатором, как бы сейчас сказали. Державин – это как впоследствии Маяковский, вот так.
А скажите, пожалуйста, нельзя ли считать некими литературными опытами пугачевские тетради, на которых потом Пушкин в известной мере опирался при создании «Капитанской дочки» и истории пугачевского бунта?
Да, хороший вопрос, Алексей, но пугачевские тетради – это своего рода такие, знаете, записки. Державин вряд ли рассчитывал их публиковать большими тиражами, поэтому это записки участника и свидетеля пугачевских восстаний. Я, честно говоря, сам их не читал, слышал о них и читал о них только в изложении, но известно, что Пушкин, да, действительно использовал их при подготовке своей истории пугачевского бунта.
Еще один вопрос. Вот та самая история с Державиным, вот это в гроб схождение и благословение. Правда ли, что Гаврила Романович Александру Сергеевичу подарил свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя»? Илья спрашивает, потому что есть ведь и другие версии, кто мог презентовать подобное Александру Сергеевичу Пушкину.
Как говорится, правда, но наполовину. Портрет был, Пушкину его подарили, но подарил не Державин, а Жуковский. Вот, Жуковский, соответствующая надписью после публикации «Руслана и Людмилы». Гениальная романтическая поэма Пушкина. Ну и Жуковский, как, кстати, на тот момент, наверное, один из самых популярных поэтов времени. Ведь долгое время Пушкин не был самым популярным поэтом. Самым популярным был вообще-то Крылов. Вот. Он соперничал с Жуковским. Ну, там, тиражами, известностью, востребованностью. Вот. А звезда Пушкина так росла постепенно. Так что да, история была, но с Жуковским.
А Владимир Вячеславович, у меня от себя вопрос, нагло пользуясь правом ведущего, да? Вот смотрите, в ряде, так сказать, недружественной для нас некой ауры или ареала, скажу, есть такой нарратив, что, дескать, русская литература, собственно, и появилась вот тогда, когда был и Фон Визин, и Ломоносов, вот тогда. А до этого, собственно, ничего подобного не было. Вот можно ли считать Тредиаковского, Ломоносова и так далее зачинателями русской литературы? И почему ничего не было до этого, если не было?
Я считаю, что надо читать слово полку Игореве.
Угу.
Возьмите его и почитайте просто. Отключив мобиль, я не к вам обращаюсь, Алексей, это все знаете, обращаюсь к нашим радиослушателям. Берете слово полку Игореву, вот, отключаете мобильный, просите, чтобы 30 минут вас никто не трогал, вот, и медленно читаете вслух. Это совершенно талантливейшее поэтическое произведение. Красивое, образное, вот, написанное сколько лет? 800, 900, лет назад. Ну и так далее, и так далее.
А почему такой промежуток между словом о полку Игореве и теми произведениями, о которых мы сейчас говорим?
Ну, там очень много интересных произведений. И «Задонщина», и «Сказания о Мамаевом побоище». Мы просто мало это знаем. Мы, господи, да, возьмите замечательный труд «Домострой». Он там отнюдь не только про то, что женщина должна в тереме сидеть. Там много чего интересного. Дело в том, что у нас была другая литературная традиция, и мы вообще в изучении истории очень европоцентричны. То есть вот мы считаем, что пьеса наша появилась тогда, когда появился Сумароков и фон Визин. До этого, мол, не было ни театра, ничего. Театр у нас уже при Алексее Михайловиче был, европейский театр, при дворе. «Царевна Софья», говорят, пьесы пописывала, не сохранились. Сестра Петра Первого Наталья, Наташа, его любимая сестра, обожала театр и делала представления. Мало об этом информации сохранилось. Вы знаете, мы ленивы и нелюбопытны, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Я могу вам, Алексей, нашим радиослушателям привести такой пример. Как-то раз, много лет назад, я даже скажу сколько, лет 12, по-моему, назад, 12-13, я повел ребенка в школу в центре Москвы. Обычная городская школа в центре Москвы, не блатная, а государственная. 1 сентября. И пока дети там где-то там бегали по классам, устраивались, бродил по первому этажу, читая школьную стенгазету. В школьной стенгазете было написано следующее. Школьниками, с картинками. Наша школа такая-сякая, она происходит от такой-то Мариинской гимназии. Мариинских гимназий было немало в царской России, которые существовали по отдельному бюджету ведомства императрицы Марии. Это была Мариинская гимназия. Ну, потом она переехала, потом такая-то история, такая-такая. Вот здание действительно довольно старое. Ну и в конце концов, да, много известных детей в этой школе училось, много известных преподавателей преподавало. Ну вот, например, в такие-то годы музыку в этой Мариинской гимназии девочкам преподавал один композитор, впоследствии прославившийся. Звали его Сергей Рахманинов. Это Алексей, школьная стенгазета. Все. Я вот как стоял, так чуть и не упал. Там. Я представил себе, вы знаете, вот мы идем к городу Вене, где якобы в этом кафе один раз зашел...
Моцарт.
Моцарт. Так это и кафе Моцарт, и все десерты Моцарт, и меню Моцарт, и площадь Моцарта, и Моцарт-штрассе. Вот. И это вообще главное достопримечательность. Какой там Вены, любого городка возьмите. Главное, все, что вокруг, будет связано с именем Моцарт. А у нас школьная стенгазета. А Сергей Рахманинов, между прочим, один из самых исполняемых в мире классических композиторов. Уж точно находится вместе с Моцартом в первой десятке. Нет, не гордимся, не знаем, не вытаскиваем этой информации. Вот. И поэтому и поэзия, конечно, наша, и литература гораздо-гораздо старше, чем и Державин, и фон Визин. Ну, просто все надо изучать. Вот. В европейской стилистике она началась чуть-чуть позже. В европейской стилистике, но потом существенно превзошла ее. И уже некого поставить рядом с Толстым и Чеховым, и с современником. Но в своем исконном, национальном, самобытном духе она была всегда, так же, как и русская живопись была всегда, а не появилась в XVIII веке. Просто она имела другие формы выражения, эта живопись. Формы фресок, икон, ну и так далее.
Да, Андрей Рублев тот же самый. Ну вот смотрите, что важное, видимо, вот сочетание поэта и государственника. Перефразирую несколько вопросов от Татьяны. Она пишет вот как раз об Оде Фелиц, которую посвятил Екатерине II Гаврила Романовича. Вот насколько его, если хотите, служебное положение, его, может быть, миссия, его государственная задача ходил в противоречие с тем, что он писал. А верил ли он в то, что писал? Вот то, что он написал в честь Екатерины II, это было по велению души или же в связи с необходимостью? Так Татьяна спрашивает, дескать, хотел по службе продвинуться, задачи какие-то решить.
Ну, продвинуться ему удалось, потому что отда понравилась Екатерине. Потом та же Дашкова ее напечатала в журнале «Собеседник». Ода его прославила, он получил от Екатерины лично большой гонорар, как бы сейчас сказали, 500 червонцев, и личную табакерку. Екатерина любила нюхать табак, вообще была мода того времени, ну и получить табакерку, украшенную каким-то золотом. Из рук императрицы это была честь не меньше, чем деньги. Вот. Хотел ли Державин понравиться Екатерине и польстить? Безусловно, хотел. Я в этом глубоко убежден. Кривил ли он душой? Не думаю. Вы знаете, Екатерине было за что льстить. Таких льстецов вокруг нее было пруд-пруди. И от написанных в ее адрес, наверное, десятки, если не больше.
Екатерина Великая О приехала в Царское Село, да?
Но в учебниках истории и литературы осталось только ода Фелиция. Так что хорошо льстить надо было иметь еще и талант. Но тут другая история. Вы знаете, ведь ода Фелиция, вот, как говорят, она... Державин мог бы попробовать ее опубликовать сначала, но не рискнул. Он как-то показал ее, видимо, Дашковой там или кому-то. Потому что ода была необычная. Там была сатира, такая скрытая, на окружении Екатерины. Многие герои оды могли себя узнать и обидеться. Там были элементы поучений, что совсем не принято поучать императрицу, что и делать. То есть это такое было вольнолюбивое произведение по тем меркам. Но Державин понимал, Екатерина женщина была прогрессивная, прогрессивнее многих из своего окружения. Знаете, как она, Алексей, ответила Державину, как она им в ответ на полученную оду, да? Ведь ода, да, ода начиналась так, что там достопочтимая или богоподобная царица Киргиз-Кайсацкая Орды. Но обращался не к Екатерине, а к некой вымышленной царице или княгине вот из этой вот Киргизской Орды. А сам Державин, как известно, там дальний-дальний потомок татарина, перешедшего после Куликовской битвы на службу в Москву и принявшего...
Багрим Мурза его звали, да?
Или... Да, что-то там из этой, что-то из этой серии.
Василию, да. Темному служил.
Да, совершенно верно, да, Василию Темному. И Екатерина прислала вот этот вот пакет с 500 червонцами и табакеркой, запечатанной, на котором было написано «Казанскому Мурзе от киргизской царевны».
Ну, вообще, это получается удивительно, что человек вроде бы национальности другой, тем не менее проходит, потому что он был в родстве, так сказать, с высокородным своим сородичем, проходит, получает через дворянское звание. То есть получается, что не только русские, да, тогда продвигались и выделялись властью, да, ведь и представители других национальностей имели такую возможность.
Нет, ну тогда вообще национальность особого значения не имела.
Ну, вероисповедание, конечно.
Дело вероисповедания, да и то весьма относительное. Понимаете, какие сложности могли возникнуть только если у вас иудейское вероисповедание, определенное, не надо преувеличивать, либо католическое, все остальное было так. Мало кого интересовало. Вот. Нет, ну, конечно, Державин-то очень уж дальний потомок татарина, поэтому воспринимал он себя русским, просто русский из казанских. А поскольку он там вырос в деревне Казанской, то еще и довольно свободно понимал татарский язык разговорный. Так что мы с вами, поверьте, Алексей, ровно в такой же степени являемся татарами, как и Державин.
Да, я с удовольствием к этому отношусь абсолютно.
Каждого из нас, кого потрешь, обязательно да, будет татар. Он, кстати, большой патриот Казани был, стихи писал о Казани. Там памятник ему замечательно стоит. Это русские Казанской губернии и нынешние татарстанские власти, они Державина уважают, ценят, проводят там державинские чтения разнообразные, какие-то конференции по Державину. Вот это знатный, замечательный их...
Земляк.
Да, земляк правильно. Хотел сказать соотечественник,
да, но я правильно тоже сказать... Начал.
Отчасти соплеменник, да, и земляк, да.
Еще один важный момент, ведь помимо такого художественного вклада в нашу историю, есть ведь и толковый словарь, который он с фон Визином вместе составлял. Вообще он стоял у истоков Императорской Российской Академии чуть не с первого дня. И вот наша слушательница Инна Волкова просит вас подробнее рассказать именно об этом. Что был за словарь, в чем была его важность и нужность?
Ну, я передаю привет нашей постоянной радиослушательнице. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду большой словарь Академии наук, который там состоял, по-моему, почти из 50 тысяч слов, издан был в нескольких томах. Вот. Работа шла под руководством той самой Екатерины Дашковой. И вот там в творческой группе в том числе был и Державин. И Державин, и фон Визин. Долго велась работа много лет над этим словарем. Чем этот словарь интересен и чем отличается от современных словарей? Вот если современные словари у нас по какому принципу все построены? По азбучному порядку. А, Б, В, Г, Д и так далее. Да? То вот тот словарь строился по корневому порядку. То есть сначала указывалось какое-нибудь одно слово. Например, «держава». А потом от этого слова различные однокоренные слова с описанием, со статьями, что от чего произошло, как эти слова между собой взаимосвязаны. То есть это был словарь вот таких вот разветвленных смысловых гнезд, правильно сказать. Сейчас современные словари, там Оксфордский словарь, он использует, кстати сказать, те же самые подходы, но там сочетается и подход азбучный, чтобы легко было слово найти, ну и потом расширяется, указывается разного рода однокоренные слова. В первом русском словаре был подход гнездовой, но очень-очень глубокий.
На правах постоянной радиослушательницы еще один вопрос Инна Волкова озвучила. А правда, что Державин писал эротические произведения? Ну, или, по крайней мере, намеки на это?
Ну, говорят, что да, только они не сохранились. Вот. Поскольку он писал очень много стишков разных, эпиграмм и прочее, будучи солдатом в казарме, как говорят, писал и как бы по вдохновению и по просьбе сослуживцев, там, подначить соседа, там, офицера, ну или наоборот, поздравить его с чем-нибудь. Ну, солдатский юмор, товарищи, а что вы хотите? Вот. Говорят, стишков было много там скабрезных. Поручик Ржевский, наверное, веселился бы весьма. Но мы не знаем, поскольку все ранние произведения Державина, собранные им в отдельный какой-то рундук, сундучок, вот, были конфискованы, когда он уезжал, таможней, задержаны карантинной службой, когда он возвращался из Москвы во время эпидемии чумы, известное начало 70-х годов 18 века. И потом как...
Сожгли, наверное, получается.
Сожгли.
Или себе оставили?
Сомневаюсь. Я думаю, если бы себе оставили, история бы сохранила. Нет, все. Я думаю, что все это было сожжено как-то вместе с другими какими-то вещами. Уж я не знаю, насколько протестовал против этого Державина, может, прямо и не знал. Ну, вообще такая интересная история. Там, например, Маяковский тоже ведь писал немало стишков своеобразных в бутырской тюрьме. Вот. У них его изъяли. Стихи в основном пропали. Известный поэт Рубцов, наш великий лирический, он тоже как-то там потерял чемоданчик с ранними рукописями. Поэтому считаем, что строгая судьба, цензор главное, она, в общем, благоволит к нашим великим поэтам и избавляет нас от...
И мы не знаем, что же было во втором томе «Мертвых душ», мало ли.
Нет. Второй том «Мертвых душ» – это уже великий сформировавшийся писатель и поэт, поскольку это поэма «Мертвые души», да? Как называл ее сам автор. В данном случае речь идет о ранних, еще, может быть, не столь профессиональных произведениях наших великих поэтов, поэтому будем считать, что цензор судьба избавляет нас от чтения, от несовершенного наследия некоторых авторов.
Минутка осталась. Егор спрашивает, правда ли, что Державин велел повесить пугачевца, чтобы ощутить поэтическое вдохновение? Как про Нерона практически.
Нет, неправда, полная галиматья, конечно. Державин был офицер. Существует немало свидетельств, я их могу вам зачитать, я тут подобрал материалы. Про того, как он довольно жестко, там прибыв в такое-то село и допросив сельчан, ему приволокли каких-то, значит, там бунтовщиков, удостоверившись, что эти бунтовщики жесточайшим образом убили казначея Тишина вместе с женой и детьми, чьи головы они размозжили об угол в избе. Тут же распорядился бунтовщиков повесить.
Владимир Вячеславович, прервемся на новости. Владимир Мединский, писатель-историк, в эфире «Радио Спутник». После новостей вернемся в эту студию.